В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші вітання усім, хто в даний час біля приймачів. Це знову програма «Світлі гості» на Світлому радіо. І в даний час ми знову вибудовуємо місток, і в наших карантинних умовах він знову буде віртуальним. І цього дня від Києва до Вашингтону, тому що учасник нашої програми сьогодні перебуває саме там. Це пастор, вчитель, служитель церкви «Слово благодаті» Коломійцев Олексій. Олексію Олексійовичу, ми вас вітаємо. Доброго дня.
Да, привітаю вас.
Раді вас вітати Україною. До речі, я нарахувала у вашому близькому оточенні служителів 5 українців. Угу. У вас хороша українська команда. І ви ще
да, у нас багато українців.
Добре, скажіть, ви востаннє в Україні були у 18-17 році?
Наверно, где-то так, в 17-му, скоріше всього, останній раз.
А чи плануються поїздки до нас, сюди, в наші країни, після краї? Після того, як закінчиться карантин? Чи після того, як він показав онлайн-можливості церков, в цьому взагалі не буде потреби?
Безусловно, планується. Ми планували поїздку ще в прошлом маї, але карантин, пандемія поламали всі наші плани, і тому нам прийшлося це все відложити на неопределенне время. Вот. В мае этого года конференции нашей точно не будет, мы не планируем ее. Вот. Ну а осенью или следующей весной вполне возможно.
А какие это будут места, відомо?
Пока еще точно мы не можем сказать. Обычно мы проводили конференции в Белой Церкви последние несколько лет. Вот. Но до того были в разных местах, мы бывали и в Ровно, и в Киеве конференции, и в Харькове были, и в Черновцах, так что в разных местах, в Одессе.
Зрозуміло. Добре, час покаже і ситуація з карантином. Да, Олексію Олексійовичу, вам на сьогоднішній день 58, правильно?
Это точно.
Понад 30 років із цих ви присвятили служінню, ви у служінні. Це апріорі означає, що ви були свідком, якщо не сотень, може, хто знає, може, тисяч різних життєвих історій, і в тому числі змінених життів. А скажіть, в даний час із вами є ті люди, які починали свій християнський шлях, можливо, паралельно вашому? Тобто, які увесь цей час десь, може, на великій відстані, але в душі близько із вами?
Є, звісно, звісно. Є багато людей, які... с которыми мы выросли в одной церкви. Сейчас они здесь, в той церкви, где я несу пасторское служение. Люди, с которыми мы вместе служили, будущую еще молодежью, еще в те времена. Вот. Кроме того, в конце 80-х, в начале 90-х мы занимались насаждением новой церкви в нашем городе, в Новороссийске, где мы жили тогда. Это на юге Украины, вот. И у меня до сих пор есть связь со многими людьми, которые обратились к Господу в то время, стали верующими, некоторые из них стали служителями, вот. Так что, безусловно, конечно, эта связь очень ценная.
Выходячи из цього, а хтось из них став служителем, а хтось залишився, ну, просто членом церкви. Якщо так зі сторони подивитися на цей аспект, скажіть, як ви можете пояснити своїми словами, від чого залежить ефективність людини у зростанні, у пізнанні Христа? Чи завжди це залежить тільки від намірів і бажань самої людини?
Ну, может, что здесь ряд факторов играет роль. Наверное, самое первое, это, конечно же, вы определили точно, это насколько человек сам посвящает себя тому, чтобы искать Господа. Написано, ищите Господа, когда можно найти Его. Всякий ищущий получает, стучащему отворяют. Мы читаем в Новом Завете, когда Иисус повелевает, говорит, исследуйте Писание. Мы видим, как апостол Павел призывает к тому, чтобы люди изучали Писание. Мы читаем второе послание к Тимофею, конец 3 главы, где он говорит о том, что пребывание в Писании поможет человеку преодолеть трудные времена. И это очень важно, насколько у человека есть это искреннее желание. Но, коль мы вспомнили сейчас апостола Павла и второе послание к Коринфянам, то там он очень интересную вещь говорит. Когда он описывает состояние общества, тяжелое состояние общества, и говорит там в 13 стихе такую фразу: «Злые же люди будут углубляться в своем нечестии, вводя в заблуждение и заблуждаясь». И дальше после этого говорит: «А ты последовал мне». Вот. «Ты пребывай в том, чему научен, зная, кем ты научен». Вот это очень важный фактор, когда есть те люди, которые могут направить к Писанию, которые могут объяснить Писание, которые могут показать, как любить Писание. Это, пожалуй, наверное, еще один очень важный аспект. В принципе, если мы посмотрим на то, как Иисус Христос устроил церковь, то она очень важную роль в этом устройстве играет процесс передачи веры от одного человека к другому человеку. Вот. Мы читаем об этом, апостол Павел пишет 2 Тимофею 2:2: «То, что ты слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, способным и других научить». Вот этот процесс передачи любви к Писанию играет очень важную роль.
Як тоді позбутися від цього лукавства? Ви гарне слово підібрали. В російському варіанті воно звучить «іскреннє желання», «іскренність». В українському – «щирість». І ось це слово «іскренність», там є корінь, здається, «іскра». А є у людини цієї іскри? Ну, немає. І як вона сама своїми зусиллями не напружується, цієї іскри і не з'являється. Вона веде просто культурний спосіб життя. Це хороший християнин, він слухняний, він приходить до церкви. Але він сам собі чесно десь там інколи признається, що в нього його особистого бажання його пізнавати. Ось тієї в російському варіанті жажди в українському спраги немає. Це біда яка і чия?
Здесь есть несколько причин для этого, но прежде всего мы все живем в нашей плотской оболочке со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть наша плоть ленится, наша плоть ищет своего, наше человеческое «я» ищет самоутверждение. И это, конечно же, играет роль вот, в суммарном значении всего того, что мы чувствуем и что мы, наши устремления куда движутся. Мы должны ясно учитывать, что есть плотская сторона, есть сторона плотских желаний. Вот. И Писание очень ясно говорит о том, что плоть противится духу, дух противится плоти, и ведется война. Они друг другу противятся, они не могут примириться, и поэтому дух должен воевать с нашими плотскими желаниями. Вот это одна сторона этой реальности, которую нужно помнить. Есть, правда, еще одна очень важная сторона. Если этот человек по-настоящему верующий, то Бог ведет нас таким образом, что рано или поздно мы попадаем в обстоятельства, в которых мы ясно понимаем, что никакой человеческой помощью мы не обойдемся, где мы ясно понимаем, что только Бог может нам помочь. Вот почему в истории нашей жизни много моментов сокрушения, когда Бог нас сокрушает, когда выбиваются подпорки из-под нас, когда то, на что мы привыкли опираться и чем мы ориентируемся в жизни, вдруг оказывается неработающим, подводит, предает. И вот это моменты, в котором человек по-особенному должен помнить, что есть Божье Слово, есть Божье действие. И для каждого из нас это мгновение, это периоды, может быть, когда мы по-особенному открыты к тому, чтобы начать искать Господа, начать искать Его Писание. Здесь нужно еще посмотреть одну такую вещь. Конечно, если взять лет так 30 тому назад, я был рукоположен ровно 30 лет тому назад, вот в марте будет 30 лет, вот тогда нам нужно было ехать через всю страну, чтобы найти кого-то, кто глубоко исследовал какой-то вопрос. Сегодня у нас все доступно, все сегодня есть в интернете, и если есть жажда, если есть желание, то сегодня можно найти намного быстрее, намного легче.
Скажіть, а ви боретеся за ось це питання спраги у вашому служінні? От мене просто на мене дивляться всі ці книги, які за вашою спиною. І я розумію, що є питання знань, а є зовсім інша сфера, що названо пізнанням. От знання к познанню. І все це якийсь шлях. По-перше, ви можете сказати для наших радіослухачів, які зараз теж про це думають, що таке знання і що таке пізнання, коли знання переходять у пізнання, і про те, як часто ви, як служителі, відчуваєте на собі боротьбу за те, що про що ми сказали вище, про ось цю спрагу, скільки років перебувати в служінні?
В каком-то смысле эта борьба всегда присутствует. Почему? Потому что плоть-то у нас всегда живая, она просто по-разному выражается. В одни периоды она выражается в том, что человеку неинтересно, может быть, читать Библию. В другие периоды человек может читать Библию просто для академического знания. Ему просто интересно что-то там, вот, он просто любит читать, он любит... какой-то процесс интеллектуального углубления в какие-то вопросы. Вот. Но вот то, что вы назвали познанием сейчас, это практическое действие истины, которую мы познаем, которую мы принимаем, которую мы усваиваем. Вот. И это является нашей целью. То есть книги все, информация, которую мы получаем, они имеют свое предназначение для того, чтобы питать душу и побуждать ее к практической жизни, вот тем, что тебя формирует. То есть, по сути дела, если мы посмотрим на то, как Писание представляет плод в жизни христианина, то он прежде всего выражен в том, что Дух Святой делает внутри человека. Плод же Духа, если помните, любовь, радость, мир, долготерпение. Вот все это состояние сердца. Это то, каким должно сердце стать. Сердце должно наполняться любовью, оно должно наполняться миром. Вот для того, чтобы это происходило, это происходит в результате действия слова. То есть, когда мы познаем, что Господь говорит, и когда мы в послушании перед Господом преклоняемся, позволяя Духу Святому изменять наш внутренний мир, вот тогда этот плод и появится. Вот это наша цель. Плод Духа – это не знание. Мы не можем сказать, что если человек знает очень много, тогда у него очень много плода Духа. Нет, плод Духа – это работающее знание. Плод Духа – это истина, которая может изменить мое сердце. Причем, мы говорим об этих изменениях, которые происходят, должны происходить в реальной жизни. А жизнь всегда сложная. В жизни есть периоды, когда более-менее легко, но есть очень много разных кризисов. Вот здесь как раз необходимо вот это сверхъестественное Божье действие в моем сердце, чтобы у меня оставался мир в сердце. Чтобы у меня оставалась способность к долготерпению, к тем, кто меня раздражает. Чтобы у меня оставалась благость и милосердие к тем, кто действует, ну так скажем, заслуживая злого отношения моего к ним. Так вот, это происходит только в результате моего личного глубокого взаимодействия со Священным Писанием, со Словом и воздействия Духа Святого внутри моего сердца. Вот почему Писание и молитва – два крайне важных аспекта християнської жизни.
Тобто, я резюмую, є слово, яке під дією молитви і усилі Духа Святого приводить до народження у нас усередині плоду, ось весь цей акт, те, що ми бачимо на виході, от те ми і можемо назвати пізнанням. От ти тепер уже пізнав, ти це можеш, так?
Нам вообще-то трудно сказать «познал» в завершенном смысле этого слова. Мы не можем совершенную форму глагола сказать здесь. Почему? Потому что мы никогда не можем до конца познать Бога. Мы никогда не можем до конца достичь. Очень интересно, Писание использует слово «совершен» в нескольких местах, но это совершенство относительное. Вот тоже 2 Тимофею, который я цитировал в 3 главе, где сказано: все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И дальше сказано: да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Так вот это вот слово «совершен» это как бы это не абсолютное совершенство. Это вот на данном этапе, на данный момент он достаточно снаряжен для того, чтобы функционировать правильно. Завтра откроются новые обстоятельства. И в этих обстоятельствах мне снова нужно обращаться к Писанию, мне снова нужно черпать оттуда силу, черпать оттуда Божий совет, Божье знание, Божье просвещение. Мне нужно исправлять свой внутренний мир, свое отношение, свое восприятие к чему-то. И мне нужно покорять себя для того, чтобы я мог продолжать жить в праведности Иисуса Христа.
Дякую за цю відповідь. Зараз торкнуся цього слова, яке ви зараз сказали, через силу. Сила, динаміка, сила – це вияв чогось. Uh-huh. І у нас на радіо, так як і у вас є програма «Біблія говорить», у нас є щось подібне. І ми помітили, що чим більше відповідей ми даємо, чим більше питань ми можемо розглянути, то тим більше питань іще приходить. І ну, одне із найпопулярніших – це от питання пережиття. Пережиття – на рівні душі, от кожної клітинки організму. І отаке питання, коли діти виростають у християнських сім'ях, якраз ваш випадок, і на даний час вони відвідують церкву, роблять все, що їм говорять, через те, що вони просто хочуть бути слухняними Богу. Але вони по-справжньому не пережили Божої любові. Вони виросли в атмосфері, коли їм говорили, і вони це засвоїли, що ти грішник, ти заслуговував на смерть, Христос своїм життям викупив тебе, вони знають, що таке хрест, але самої любові не пережили. І постає отаке питання, я його сьогодні виокремила, для того, щоб ви пояснили його. А чи може людина сама в собі, молода людина, неважливо, може вже і не молода, якось пробудити цю любов своїми зусиллями?
Ну, когда мы говорим своими усилиями, то мы ясно должны понимать, что у нас наши свои собственные силы, они не направлены вообще к тому, чтобы искать Бога. Мы что можем сделать и что мы должны делать? Вот везде, где сказано о нашем взаимодействии со Святым Духом, везде Писание употребляет глаголы среднего залога, есть такой в греческом языке, который предполагает мое предоставление себя действию Святого Духа. Вот это вот то, что нам нужно искать. Что для этого нужно? Я думаю, что несколько очень важных шагов. Во-первых, нам нужно искренне молиться об этом. Если я понимаю, что Господь наполняет мою жизнь, Он формирует меня, от Него все рождается, все то, что ценное в моей жизни – вот, то я ищу Его. И вот молиться о том, чтобы Господь пробуждал, изменял и наполнял меня, вот это, наверное, самый важный шаг, который можно и нужно делать. Но здесь есть второй, очень, очень важный другой шаг. Нам нужно очень внимательно относиться ко всем обстоятельствам жизни, через которые Бог нас проводит. Вот Бог неспроста так запланировал создание церкви, что церковь формируется в сложном, пораженном грехом и тлением мире. То есть мы живем не в обстоятельствах полного комфорта, где все гладко. Мы живем в обстоятельствах, в которых постоянно происходят сбои. Мы сталкиваемся с какими-то формами противодействия, может быть, даже зла, выраженного против нас. Разные виды сопротивления, с которыми мы сталкиваемся. И вот здесь вот это чрезвычайно важно. Если человек хочет искать Господа, то вот в каждой такой ситуации нужно видеть возможность к Нему приблизиться. Нужно видеть нужду в том, чтобы искать его ответ, искать его слово, искать то, что он говорит сегодня мне, моей душе. Вот это, пожалуй, самое главное. Вот это практическая жизнь. Вот почему Иисус Христос, он, говоря об эффективной жизни, он сравнивал ее с лозой, которая, вернее, ветвью, которая стоит на лозе. Вот. И он говорит о том, что корень питает лозу соками, и эти соки проходят, они попадают в ветвь. И тогда вот это взаимодействие корня, лозы и ветви и приносит плод. И вот это взаимодействие, оно и становится возможным только тогда, когда мы в практических обстоятельствах жизни ищем Христовой реакции, Христового отношения на то, что нас окружает. Конечно, здесь очень полезно иметь общее знание Писания. Вот почему я всегда рекомендую читать Библию, даже если тебе, ну, сегодня не очень хочется это делать. Читать по порядку, от начала до конца, читать так, чтобы наполнять себя, свой внутренний мир Писанием. Тогда тебе будет легче вспомнить нужное место Писания, тогда, когда вот ситуация возникает, и тебе нужно как-то реагировать. И ты тогда можешь знать, что Господь говорит по поводу этих конкретных обстоятельств.
Цікаво читати навіть тоді, коли тобі не хочеться. У нас нещодавно було обговорення із радіослухачами, і хтось із них промовив таку фразу, що читати треба по бажанню, а не по плану. Угу. Ви говорите про те, що треба у будь-якому разі читати, не зважати на наші бажання.
Да, я думаю, що тут є місце і для одного, і для другого. Мы не всегда хотим делать то, что нужно. Не всегда человек хочет зарядкой заниматься. Не всегда он хочет делать те вещи, которые ему необходимы для его организма, для его здоровья. Вот. Но, тем не менее, мы понимаем, что нам это нужно. И поэтому мы, дисциплинируя себя, мы ставим себя в какие-то обстоятельства, где мы тренируем и постепенно... И возрастает этот вкус, и возрастает это желание. Когда мы говорим о том, хочу я или не хочу, нужно очень важный вопрос ответить в самой начальной точке. Когда я говорю, что я хочу, это хочет мой дух или плоть? Это мое плотское проявление сейчас? Или же это вот эта возрожденная Богом новая сущность? Вот это, пожалуй, самый важный вопрос, который нужно отвечать всегда, когда мы говорим о желаниях. Я знаю, сегодня очень модное такое движение, которое говорит об аутентичности, то есть каждый человек должен быть authentic, по-английски говоря, то есть вот реальным, натуральным, тем, кто он есть. Ему не нужно выдавать себя за кого-то другого. И вот под этот, и действительно, проблема лицемерия – большая проблема в мире, но под этим многие люди скрывают или же не замечают опасности, которые происходят в жизни людей, когда они аутентичностью называют свои плотские проявления. Да, они реальные, да, они натуральные, но это то, с чем Священное Писание повелевает бороться.
До цього питання читати по порядку прив'яжу іще одне, теж доволі розповсюджене. Як ви ставитесь до гадань по Біблії? Коли людина розгортає Біблію і говорить, Дух Святий, проговори мені прямо зараз, як мені чинити в тій чи іншій ситуації, тикнув пальцем, куди потрапило, і читає, і приймає це для себе.
Да. Що це за ігри? Питання, да, Біблія нігде не говорить нам так робити. То есть вот реально, если мы посмотрим, написано все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления. То есть нам нужно знать Писание в его контексте. И когда возникает какая-то ситуация, нам не просто нужно открыть и ткнуть пальцем, нам нужно узнать, что же Библия говорит о вот этой конкретной ситуации. А для этого нужно знать Библию, ну или в лучшем случае спросить у тех, кто знает. Вместо того, чтобы просто, ну, как вы сказали, гадать, это, конечно, совсем плохо.
Добре. Я хочу повернутися до питання молодих людей про любов. перемотавши трошки іще наперед, якщо взяти зовсім малих дітей, ну хай це буде 10, 11, 12, 13 років, і позиція батьків щодо того, як їх виховувати у дусі християнства. Чи змушували вас, чи настановляли вас навіть через ваше небажання, якщо воно таке було, наприклад, не йти до церкви? Як би ви зараз радили батькам, чиї діти от виховуються в християнській сім'ї, давати їм свободу вибору, якщо він не хоче йти до церкви, якщо він не хоче ходити ні в яке служіння, йому, наприклад, там 14, а у церкві є відповідні гілки служіння, але він не хоче. От як, от якщо взяти звичайну школу, то якщо дитина говорить, я сьогодні пап-мам не піду, то батьки постають, ну як це не підеш, ти мусиш іти. А от коли мова йде про церкву, то одні батьки дають волю своїй дитині, хай сам вибирає, ну а інші змушують. Як, власне, і у вашому випадку батьки ставилися до цього? І як би ви радили сьогодні батькам чинити?
Дуже важливий вопрос. Я думаю, що для, і для родителей, і для дітей. Наверное, самое главное, что нужно помнить или увидеть, отвечая на этот вопрос, заключается в том, что на него невозможно ответить просто одной рекомендацией, заставлять или не заставлять. Вот Писание ясно говорит о том, что ответственность родителей, Второзаконие, мы читаем 6 глава с 4 стиха, ясно говорится, «Слушай, Израиль, Господь мой, Господь един есть», и дальше сказано, «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всей крепостью твоей». Дальше говорится, «И да будут слова эти в сердце твоем». И следующий, 7 стих, он говорит, «И внушай это детям твоим». Вот слово «внушай» подразумевает определенное настойчивое воздействие. Там вообще-то применяется слово, которое использовали евреи, когда говорили о гравировке на камне. Вот, когда вот что-то набивается, резьба такая, которая на всю жизнь. Но если мы возьмем только один этот стих «внушай это детям твоим», то мы не будем справедливы по отношению к общему его смыслу. Вот там в начале говорится, с самого начала говорится о правильном понимании Бога. Господь Бог твой, Господь един есть, то есть единый есть, один только Бог есть. Второе «и люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью». Третье «И дорожи словами Божьими, да будут слова сии в сердце твоем, и только после этого внушай». То есть, когда мы говорим о том, чтобы родители могли эффективно воздействовать на детей, конечно же, они должны воздействовать на них. Если дашь ребенку волю, то он, скорее всего, вырастет невоспитанным, недисциплинированным, он не будет учиться сам по себе, он не будет за собой ухаживать, он не научится элементарным признакам, вернее, правилам, принципам жизни. То есть родители должны учить детей, но когда мы говорим о том, что они должны их учить, то вот этот процесс побуждения детей очень сильно зависит от того, насколько родители сами любят церковь, насколько они сами любят Писание, насколько они сами любят Бога, насколько они сами воодушевлены этим. Вот здесь, когда ты видишь, по-английски есть слово такое excitement, то есть когда они идут в служение, на служение, и они с желанием туда идут, они понимают, что это что-то ценное. И вот этот дух, он передается детям. Если вот это все есть, то тогда понятно, когда-то в какой-то ситуации у ребенка каприз какой-то, ему можно сказать, ничего, Ваня или Федя, или Рома, или как там его зовут, сегодня мы все равно пойдем в церковь. Вот. И это не будет чем-то плохим. Но если у ребенка нет позитивного enforcement, то есть позитивного воздействия, вот, и только негативное, то это, скорее всего, может его оттолкнуть или сделать церковь, сделать христианство чем-то неприятным для него.
І в вашому випадку, як у вашій сім'ї дітей настановлювали?
В нашій сім'ї ми, коли ми росли, то ми взагалі росли во время гонений. Мой отец был в тюрьме за Слово Божие, но наши родители настолько любили церковь, настолько были воодушевлены церковью, что то, что они делали, это было для нас авторитетом, было желанным. Я не помню времени, у нас собрание было 4 раза в неделю. Собрания были по домам. Приходила милиция, разгоняла. И вот это вот родительское желание, родительское, как, так скажем, стандарты или же их ценности, они передались нам, еще тогда в детстве. Конечно, мы не всегда, мы были детьми, мы и баловались во время собрания, и где-то там шли, чтобы с друзьями увидеться. Вот. Но все равно церковь была позитивным элементом нашей жизни.
А сучасна молодь, як ви гадаєте, ну, ви бачите картину зі сторони, їм цікаво в церкву прийти? Якщо буде проходити просто поруч, і в нього сяде його смартфон, і він підніме очі від смартфону, отак, підніме очі і побачить людей, побачить, що, о, відчинені двері церкви. Його сьогодні церква може зацікавити, привабити, стати цікавою для нього?
Да, когда мы говорим о том, чтобы церковь, чтобы люди были заинтересованы или молодые люди были заинтересованы церковью, то здесь есть два уровня. Самый первый, глубокий и самый важный, это сущность того, что там происходит. То есть если там действительно любят Господа, если там любят Слово, если это Слово объясняется понятно, вот, то и практично для конкретных ситуаций жизни. Если эти люди, которые этим занимаются, они ощущают свою зависимость от Господа, они молятся, и они служат Богу. Вот, когда мы говорим о церкви, церковь – это сверхъестественное место. Церковь – это место, где мы предполагаем, что должно быть сверхъестественное Божие действие. То есть, если мы на это не рассчитываем, то тогда это просто человеческое собрание. То есть я каждый раз, когда готовлю проповедь, я прежде всего молюсь о Божьем действии, я прежде всего ищу это, я готовлюсь, я составляю план, изучаю текст, я думаю, как я это буду презентацию представлять. Но я ясно понимаю, что моя задача в том, чтобы Господь действовал. То есть это самый важный вопрос. Есть, правда, второй вопрос, не менее важный. Если мы посмотрим на то, как функционировала, как жила первая церковь, то вот в первой церкви было написано так, что и они, это Деяния апостолов 2.42, там написано, и они пребывали, первое, в учении апостольском. То есть было ясное провозглашение Божьего Слова. Было второе, не менее важное, в общении. То есть церковь – это еще и общение. И общение – это эмоциональная составляющая христианства. Это когда мы взаимодействуем, ощущая себя частью семьи. И вот это, пожалуй, более важно для молодых людей. То есть они-то услышат, и слово, конечно, должно произвести в них действие, но они ощущают, им здесь рады или нет, их здесь любят или не любят. Это то место, где они у себя дома, это свои здесь вокруг, или же их здесь осуждают и не хотят, и косо смотрим. Вот это, пожалуй, играет большую роль.
Дякую за відповідь. Сподіваємося, що когось оновила або освіжила ось цей ваш коментар щодо того, якою має бути церква. Завершальним питанням буде запитання, яке, ну, взагалі пов'язане з цією темою, яку ми сьогодні піднімали. Багато хто із наших радіослухачів продовжує вже багато років молитися за своїх близьких, а особливо за своїх дітей. І ми знаємо ось цей біль матері, бабусі, яка продовжує молитися за свого внука чи то сина. І нещодавно прийшло от такий коментар, що якщо я буду молитися згідно волі його, то чого би я не попросив, не попросила, дасть Господь. Перше послання до Івана, не пам'ятаю, який розділ. І виникає таке питання, якщо я вже 10-15 років молюся за свого сина, а у ньому досі не пробивається ні цієї спраги до Бога, ні пошуку його, Можливо, Бог не хоче, можливо, це не в його волі.
Ну, мы не можем так сказать, потому что написано 1 Тимофею 2 глава, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть мы не можем, у нас нет права говорить, вот этот Бог хочет, чтобы спасся человек, а этот не хочет. По этой причине мы должны молиться настойчиво столько, сколько мы можем. Бог не всегда отвечает сразу. Но мы точно знаем, что молитвы верующих людей, написано, много может усиленная молитва праведника. Молитвы верующих людей имеют вес в Божьем духовном, так скажем, уравнении. Вот, и поэтому я бы поощрил и побудил всех тех, кто молится о своих детях, продолжайте это делать. Продолжайте это делать больше, молитесь с постом, просите Божьей милости. На мой взгляд, христианство сегодня – это недостаточно молящееся христианство. Если мы будем больше молиться, мы увидим больше Божьего действия.
Може, ми не так молимося? У нас тут по Києву, в Україні, дуже багато є спільних служінь молитовних. Дві, три, чотири години підряд. Можливо, просто у нас не такий підхід до молитви?
Все может быть, я не знаю, как конкретно молится тот или иной человек, но когда мы говорим о том, что как жил Иисус Христос, то Он каждый вечер уединялся для молитвы. Вот это Его был образ жизни. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, 6 глава, 18 стих, он говорит, «Всякою молитвою молитесь во всякое время Духом и старайтесь обо всем этом со всяким постоянством». То есть речь идет о постоянном процессе, который должен иметь место в жизни христианина. Конечно, здесь есть еще один важный элемент. Когда мы молимся, то может быть разные мотивации. Мы можем просить это не совсем для Божьих целей. Мы можем просить это ради себя, ради того, чтобы мне удобнее было. Как-то в журнале «Вера и жизнь» много лет тому назад Виктор Семенович Регузов писал статью вот как раз вот на эту тему о матерях, которые молятся. И, конечно же, он касался вопросов, что нам всем хотелось бы видеть наших детей верующими, и это избавит нас от неудобства. Вот. Но нашим главным мотиватором должна быть искренняя забота об их душах, об их вечной участи, о их вечной судьбе. Возможно, это один из элементов, о котором нужно заботиться.
Олексію Олексійовичу, ми вам дякуємо за цей час спілкування. Дякуємо, що з вашою допомогою розкрили скільки запитань. Маємо лише одне сподівання, що те, що було зараз оговоримо нами, осіло на окрайчику серця наших радіослухачів. Дякуємо вам щиро. До наступної
зустрічі. Спасибо вам большое за возможность.
На все вам добре. З Богом.
Благословення.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.